Получение вывода с помощью сравнения. Эта база связана с первой. Значит, если у тебя есть понятная ситуация, ты, не зная подробностей о другой ситуации, можешь прийти к выводу, что там ожидается то же самое, если они схожи между собой. Например, ты был в каком-то городе и убедился, что там вода есть. Если тебе скажут, что есть другой город, то ты путем сравнения с этим городом можешь сказать, что там тоже вода есть. Потому что ты сравниваешь две вещи, очень похожие друг на друга, в которых условия одни и те же. Например, я живу в Казани, и это город, поэтому вода здесь есть, и мне не требуется ехать в Москву, чтобы убедиться, что там тоже есть вода. Потому что я знаю, что Москва – это тот город, в котором живут люди. И если здесь нужна вода для существования, то и там нужна вода. Хотя я не был в Москве и не видел там воду, мне понятно, что там есть вода после сравнения этих двух вещей. Я понимаю одну вещь своими органами чувств, но я не могу понять какую-то другую из-за преграды. Но я вижу, что эти две вещи схожи, поэтому могу прийти к выводу. Другой пример. Если я беру в руки какой-то прибор, например, часы, вам тут же понятно, что его кто-то сделал. Поскольку есть изобретение, предмет, то есть тот, кто его изобрел, кто его сотворил. То же самое, раз мир есть, раз космос есть, значит должен быть его создатель, несмотря на то, что я не могу экспериментально доказать его существование. Если абсолютно любая вещь должна иметь того, кто ее создал, вне зависимости от того, что это за вещь, то когда речь пойдет о Вселенной, я на основании сходства имею право сказать, что там тоже есть производитель. Первую вещь я ощущаю своими органами чувств, создатели часов. Они созданы кем-то, но я не могу ощутить создателя Вселенной. Но по разуму она должна подчиняться тем же самым правилам. Но раз здесь, допустим, для появления ручки нужен создатель, то однозначно и логично, если я буду считать, что для этого мира, для этой вселенной тоже есть производитель и создатель. Доказательство существования Аллаха на основании сравнения. У меня есть одна вещь, суть которой я понимаю, ощущаю, и она дает мне определенный вывод. Почему я не могу путем сравнения с этой вещью доказать другую вещь, которую я не могу ощутить своими руками, когда они имеют сходство в своем происхождении? Возьмем часы. Они состоят из маленьких деталей. Эти детали собраны между собой таким образом, чтобы показывать время. Значит, ни одна деталь здесь не может работать без другой. И время не может быть показано без всех деталей вместе, в своей совокупности, причем в той точности, в которой должны находиться эти детали. Вы можете признать, что эти часы, которые так хорошо работают со всеми деталями, могли быть без производителя, чтобы они имели такую четкость работы между собой? Мы не говорим о каждой детали отдельно, о происхождении часов и об их задаче в будущем. Чтобы мы получили функцию часов, правильно показывать время, нужны разные детали. Разные по происхождению, по материалу, размеру, форме, массе и так далее. Но они должны между собой взаимодействовать. И ни одна деталь не может работать без другой. И это доказательство того, что не может это быть случайным. Иногда может случайно возникнуть одна вещь, не имеющая отношения к другой. Но когда речь идет о деталях, взаимосвязанных между собой, то здесь неразумно говорить о случайности. Давайте перейдем к нашей Вселенной, существам, которые нас окружают, человеку. Наша Вселенная как часы, ее детали, человек, существа, солнце, сила тяжести, все взаимодействует между собой, и ни одна не может существовать без другой. Например, человек великолепно создан. У меня легкие созданы великолепно, но представьте, что в воздухе совсем нет кислорода. Для чего эти легкие? Значит, недостаточно совершенства одного компонента этой вселенной при отсутствии совершенства другого. Для разума нелогично представить, что у этого мира нет создателя. Если мы признаем, что такая продуманность в часах – дело рук производителя, не будет логично и мыслимо сказать, что это могло быть без производителя. Также это не может быть, как некоторые говорят, случайно. Случайно может быть, когда речь идет об одной вещи, которая не имеет отношения к жизни. Например, я могу из кармана случайно вытащить 2 рубля вместо 5. Речь идет об одной вещи, которая не связана с другими. А сколько на свете вещей, которые между собой взаимосвязаны и не могут существовать, если отсутствует одна из них? Достаточно только, чтобы ослабилась сила тяжести, и мы все полетим на Марс. Значит, раз это все взаимосвязано, то трудно представить, что это может быть случайно. Допустим, один ученый говорит о случайности. Если мы возьмем кубики с буквами и бросим. Допустим, в первый раз мы можем получить одно слово. Бросили другой раз – другое слово, третий раз – третье слово, а потом у нас стихотворение может быть через 100 лет. А через 1000 лет появится стихотворение Пушкина. А кто мешает? Другой ученый ему ответил очень умно. Кто гарантирует, что после того, как ты второй раз бросишь кубики и образуется второе слово, первое слово останется, чтобы к нему можно было присоединить второе? Значит, ты должен удержать первое слово, сохранить его. А раз речь идет о сохранении, то случайно быть не может. Есть вмешательство. Кто-то сохраняет его для того, чтобы получить второе слово. Иначе ты никогда не получишь стихотворение, если не будешь сохранять каждое слово, которое образуется. И если ты говоришь о преднамеренном сохранении, речь не может идти о случайности. Это схожие вещи, когда должно быть взаимодействие. Не просто одна вещь должна возникать, а должны возникать миллиарды вещей, взаимодействующие между собой. И разум однозначно не может считать, что наша Вселенная создана случайно. Ни одна вещь в мире не может существовать случайно. Это некоторые доказательства того, что, не используя эксперимент, а опираясь на однозначные для человеческого разума вещи, можно сказать, что это очень разумно – верить, что есть Создатель. Поэтому, когда спросили Али, сподвижника, который был 4-м праведным халифом, да будет Аллах доволен им, «Ты видел Аллаха?» – он ответил, «И как я ему поклоняюсь, если я его не вижу?» Али, да будет доволен им Аллах, имел в виду, что настолько ему стало разумно и очевидно существование Аллаха, что уже не требуется видеть его глазами. По сути, весь наш разговор ведется вокруг двух аятов. Или они сотворены без ничего, или они сами творцы, или они сотворили небеса и землю. Нет, они не знают верно. 52 сура, 35 и 36 аяты. По разуму человека невозможно верить, что все это произошло без ничего, без Создателя. Но я еще хотел бы остановиться на вопросе случайности. Приведу в пример один популярный рассказ, который нам рассказывали в школе. И это было с имамом Абу Ханифой. Очень легко, не напрягаясь, он доказал, что верить в случайность – это бред, психическое нарушение. Во времена Абу Ханифы был такой человек, считающий, что все произошло случайно. Имам Абу Ханифа назначил с ним время, чтобы дискутировать с ним перед халифой. В назначенный день собираются люди, приходит этот человек, Абу Ханифы нет. Люди долго ждут. Абу Ханифа пришел с большим опозданием. Этот ученый говорит: «Ваш ученый непорядочный. Назначили в одно время, а он опаздывает. Что за ученый такой, не держит слова?» Абу Ханифа говорит: «Подожди, я тебе расскажу, почему я опоздал. Для того, чтобы прийти сюда, я должен был переплыть через реку. А я подошел к берегу, а никакой лодки нет. А как мне переправиться? Я жду, никакой лодки нет. А потом какое-то дерево случайно сломалось, из него образовалась лодка, я сел и приехал». Его оппонент говорит: Посмотрите, ваш ученый с ума сошел? Абу Ханифа говорит, ты не можешь поверить в то, что лодка случайно образовалась, а хочешь сказать, что вся вселенная появилась случайно? Кто из нас сумасшедший? Действительно, не может быть, чтобы этот мир был без создателя. Многие опираются на теорию эволюции, которая объясняет происхождение человека. Очень коротко она звучит так. Когда-то в воде была клетка, которая под внешним воздействием была вынуждена размножаться. Образовалась ткань, а потом из-за каких-то других воздействий образовался какой-то орган, потом система, потом организм и так далее. И появилась жизнь. Теория эволюции опирается на многие доказательства. Хотя даже если мы не знаем о них ничего, мы можем судить о ней по определению. Что такое теория с точки зрения науки? Это предположение, которое не имеет стопроцентных доказательств. Если ты хочешь ответить на такой важный вопрос о происхождении человека, ты должен иметь не теорию, а аксиому. Само название говорит о многом. И нам, верующим, имея логические аксиомы, доказывающие существование Аллаха, не следует считать себя бессильными перед этой теорией, поскольку ее сторонники лишь пытаются отвечать на вопрос о появлении человека, и никто из них не имел возможности и никогда не увидит своими глазами, как это произошло. Поэтому мы всегда вправе глубоко сомневаться в их всего лишь предположении. Аллах Та'аля сказал: «Я не сделал их свидетелями сотворения небес и земли и сотворения их самих. Я не беру в помощники тех, кто вводит других в заблуждение». 18 сура, 51 аят. И надо сказать, что неуместно говорить о вере, когда речь идет о вещах, ощутимых нашими органами чувств. Представьте, один вам говорит: «Я верю, что есть солнце». Я думаю, после таких высказываний вы будете сомневаться в его здравом уме. Но если он скажет «я верю, что есть Бог», а вы не согласны с ним и будете с ним спорить, вы будете спорить с ним с уважением. Ведь Аллах Та'аля хвалил именно тех, кто верует в тайное, потому что именно этими вопросами проверяется вера человека. Алиф Лям Мим. Это писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных, которые веруют в сокровенное, совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили, которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя и убеждены в последней жизни. Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими. Вторая сура с 1 по 5 аят. Из-за чего некоторые ученые не согласились с теорией эволюции? Одно из доказательств основывается на раскопках. Дарвин заметил, что на каждом определенном слое Земли находились определенные существа. Допустим, 1000 лет назад мы могли найти только черепа динозавров, и не были найдены черепа людей, которые имели бы такой возраст. А в другом слое Земли мы находим черепа других существ, допустим, обезьян. И каждый череп имеет свой возраст, поэтому делается вывод об поэтапном существовании живых существ. Во-первых, возраст этих находок постоянно меняется. Как мы можем определить возраст черепов? Мы определяем их возраст на основании существования у них в каких-то радиоактивных веществ, которые теряют свою радиоактивность через какое-то время. Допустим, если вещество должно потерять свою радиоактивность через 1000 лет, но он еще не потерял, значит, однозначно этот череп не старше 1000 лет. Вот такие ориентиры. Но каждый век мы обнаруживаем элементы, имеющие больший возраст. Ученые обнаружили череп человека по своему возрасту древнее, чем череп шимпанзе. Это даже, если я не ошибаюсь, по Евроньюз показывали. Аллаху Акбар! И даже если допустить, что было какое-то время, когда существовали только динозавры, а потом только шимпанзе, а потом человек, но значит ли это, что они произошли друг от друга? Ученый Аз-Занадани приводит такой пример. Мы будем копать и получим, что была только тележка. А потом мы найдем обломки Мерседеса. А потом ракету. Значит, мы можем прийти к выводу, что ракета произошла от тележки. Правильно? Эти примеры могут нам говорить о том, что до человека существовали другие существа, но не обязательно доказывают, что человек произошел от них. Ученый-материалист Остен Кларк говорит, что до сегодняшнего дня нет взаимосвязи в появлении разных живых существ, и каждое существо имеет для себя отдельную цепочку развития, не имеющую связь с другой. Американский ученый Оин говорит, «Дарвинизм – это научный бред». Другой основой теории эволюции было то, что, по мнению Дарвина, эмбрионы всех живых существ на какой-то стадии похожи друг на друга. Ученый Эрнест показал фотографии этих эмбрионов, а через некоторое время сам признался, что они все фальшивые. Сегодня с помощью современной техники можно убедиться, что любой эмбрион отличается от другого, если посмотреть не через тот микроскоп, которым пользовался Дарвин. Пойдем дальше. Даже если допустить, что теория Дарвина правильная, она объясняет только происхождение живого существа, но не объясняет происхождение Земли, океана, клетки, от которой началась жизнь. Тогда откуда она взялась? Вы знаете, были многолетние попытки в Москве в научно-исследовательском институте из каких-то веществ под воздействием каких-то внешних условий создать хотя бы клетку, чтобы начался путь Дарвина из клетки. Даже если представить, что теория Дарвина правильная, то это не полный ответ на вопрос о происхождении Вселенной. Возникает следующий вопрос. Почему эта эволюция вдруг остановилась? Но, по их мнению, она не остановилась. Я помню, когда мы изучали анатомию в медицинском университете, и профессор читал нам лекцию по этой теории, он сказал, что теория эволюции Дарвина продолжает действовать, и ожидается следующее существо после нас. Он даже нарисовал его на доске. Это существо будет иметь очень большую голову, больше, чем его туловище, ведь человеку нужно все больше мозгов, чтобы думать. Через какое-то время появится такой человек с такими мозгами, что оперировать его не надо, и с тремя пальцами на руках. Успевайте рожать, пожалуйста. А зачем ему пять пальцев? Ведь появятся новые аппараты, и ему не нужны будут остальные пальцы. И в грудной клетке будут только три ребра. Не дай Аллах, конечно. Если у кого-то такой родится, не считайте его инвалидом. Это новый человек. Не знаю, что ему еще нужно будет, это уж смотря в какой стране он будет жить. Ответ на вопрос о существовании Аллаха однозначный. Аллах существует. Если бы существование Аллаха вам объяснял ученый, а не я, то для нас это стало бы еще более очевидным. Как видите, без помощи Корана, без изречений пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а только на основании однозначных для разума человека вещей мы приходим к доказательству существования Аллаха.